У эфиры «Радио Свобода» у Менску 18-я година. Тут Ганна Соус. У гэтай гадзіне эфіру вы пачуеце. Рэпартаж з 5-га з'езду згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына. Праскі акцэнт. Тэма выпуску – вынікі 15 гадоў кіравання Александра Лукашэнкі. Званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. У вольнай студыі Міхась Скобла гутарыць з паэткай Валянцінай Коўтун пра яе зборнік вершаў «Малітва да Калымы». У даследаванні свабоды пра лічыльнікі вады ў камунальнай гаспадарцы. Гэта ўсё ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У эфіры «Свабода» у праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Міністр абароны Злучаных Штатаў Роберт Гейтс заявіў сёння, што сілы міжнароднай кааліцыі ў Афганістане павінны дасягнуць істотнага прагрэсу да наступнага лета. У інтэрв'ю газеце «Лос-Анджелес Таймс» Гейтс канстатаваў, што вайну ў гэтай краіне немагчыма выйграць за адзін год, але калі да таго часу не будзе бачна значных зрухаў у кампаніі, гэта можа прывесці да таго, што вайна згубіць падтрымку ў амерыканскім грамадстве. Улады Інданэзіі паведамілі сёння, што ім удалося апазнаць аднаго з двух выканаўцаў тэрактаў, якія адбыліся ў пятніцу ў сталіцы краіны Джакарце. Прадстаўнік паліцыі паведаміў, што смяротнік належаў да мясцовай групоўкі Джамах Ісламія, якія мае сувязі з Аль-Кайдай. У выніку выбухаў у пятніцу ў двух люксусных гатэлях у Джакарце загінула прынамсі 8 чалавек, уключна з нападнікамі. Сярод іх 4 замежнікі. Дзясяткі чалавек былі паранены. У Інгушэтыі невядомыя нападнікі абстралялі з аўтаматаў і гранатамётаў дом камандзіра атрада спецназу ўнутраных войскаў рэспублікі. У выніку абстрэла была забітая яго сястра. Сам Цімура кажа, разам з яшчэ 3 сваякамі быў паранены. Напады на афіцыйных асобаў у Інгушэтыі апошнім часам становяцца ўсё больш частымі. У мінулым месяцы нападнікі забілі намесніцу вярхоўнага суддзі рэспублікі і былога прэм'ер-міністра. Быў таксама цяжка паранены прэзідэнт Інгушэтыі Юнусбек Яўкураў. Віцэ-прэзідэнт Злучаных Штатаў Джо Байден выпраўляецца сёння ва Ўкраіну і Грузію, каб развеяць занепакоенасць у гэтых рэспубліках, звязаную з пацяпленнем адносінаў паміж Масквой і Вашынгтонам. Прэсавы сакратар віцэ-прэзідэнта падкрэсліў, што нягледзячы на пратэсты Масквы, дзверы НАТО застаюцца адчыненымі як для Тбілісі, так і для Кіева. У Казахстане прайшла масавая акцыя пратэсту этнічных уйгураў супраць жорсткага здушэння уйгурскіх хваляванняў у суседняй кітайскай правінцыі Сіндзянь. Паводле інфармагенства Reuters, на акцыю ў Алматы прыйшлі каля 5000 чалавек. Яны былі апранутыя ў жалобныя белыя строі і махалі блакітна-белымі сцягамі недаўгавечнай уйгурскай рэспублікі, якая абвясціла незалежнасць у 30-х гадах. Два тыдні таму ў выніку міжэтнічных канфліктаў у сталіцы кітайскай правінцыі Сіндзянь у Румчы загінула каля 200 чалавек і больш за 1500 былі параненыя. Перамовы аб вырашэнні палітычнага крызісу ў Гандурасе зайшлі ў тупік. Ваенная хунта, якая прыйшла да ўлады ў выніку перавароту напрыканцы мінулага месяца, вылучыла магчымасць вяртання да ўлады зрынутага прэзідэнта Мануэля Сылаю, нават пры ўмове падзелу ўлады, як гэта прапаноўвалі міжнародныя пасярэднікі. Сылая быў арыштаваны ваеннымі і адпраўлены ў выгнанне па загаду вярхоўнага суду краіны з-за планаванага ім рэферэндуму аб змене канстытуцыі, якая б дазволіла яму балятавацца на яшчэ адзін прэзідэнцкі тэрмін. Нікарагуа святкуе сёння юбілейную гадавіну сандынісцкай рэвалюцыі. У гэты дзень 30 гадоў таму паўстанцы-сацыялісты зверглі рэжым дыктатара Анастазія Самозы, які кіраваў краінай амаль паўстагоддзя. Сёння краінай кіруе абраны прэзідэнтам 2 гады таму Даніэль Артэга, адзін з ачольнікаў паўстання 79-го году. У Афганістане разбіўся цывільны гелікоптар расійскай мадэлі Мі-8. Падзенне адбылося неўзабаве пасля ўзлёту, загінулі 16 пасажыраў. Таксама ў Афганістане учора загінуў аўстралійскі ваеннаслужачы. Прэм'ер-міністр Аўстраліі Кевін Рад заявіў сёння, што ваенныя абавязацельствы Канберы да міжнароднага кантынгенту ў Афганістане не пахіснуліся. Малады аўстраліец, які падарваўся на міне падчас ператрусу ў меркаваным сховішчы талібаў, стаў 11-м аўстралійцам, які загінуў у гэтай вайне. Рашэнне прэзідэнта Ірану Махмуда Ахмадынежада прызначыць віцэ-прэзідэнтам краіны свайго блізкага дарацу і сваяка Эсфандзіара Рахіма Машая выклікала крытыку прыхільнікаў жорсткай лініі. Машая быў моцна крытыкаваны ў краіне за сваё леташняе выказванне аб тым, што Іран з'яўляецца сябрам ізраільскага народу. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас таксама можна слухаць у інтэрнэце.
Thank you.
Вы слухаете Радио Свобода. Тут Ганна Соус. Тягам гэтай гадзіны эфіру вы пачуеце рэпартаж са з'езду беларусаў свету, галасы дэлегатаў і гасцей. Праскі акцэнт тэма выпуску – вынікі 15 гадоў кіравання Александра Лукашэнкі. Званкі на свабоду – агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. А ў вольнай студыі Міхась Скобла гутары з Лесі Беларускай, паэткай Валянцінай Коўтун пра яе зборнік вершаў «Малітва да Калымы». Девятнадцатого ліпеня у Менску падчас заключнага дня працы 5-го з'езда з гуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» з дэлегатамі сустрэліся прадстаўнікі беларускіх уладаў. На з'ездзе быў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У сустрэчы з дэлегатамі ўзялі ўдзел міністр культуры Павел Латушка, намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур, упаўнаважаны па справах рэлігіі і нацыянальнасці Леонід Гуляка, прадстаўнікі міністэрстваў адукацыі, інфармацыі і дэпутаты палаты прадстаўнікоў. На пытанне аб магчымасці вярнуцца да канстытуцыі 94 года і надаць беларускай мове статус адзінай дзяржаўнай, міністр Латушка сказаў, што загадам гэтую справу не вырашыць. Ён адзначыў, што міністэрства культуры будзе падаваць прыклад карыстання беларускай мовай.
Давайте не будем гвалтом когось-ти до чогось-ти принушать. Мы, на жаль, эту справу уже проходим. Зразумело, у этого накерунку будут идти змены. А змены будут иметь характер поступовый, эволюцийный, а не революцийный.
Спадар Латушка таксама паабяцаў вывучыць пытанне адносна магчымасці надання бел-чырвона-белому сцягу статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці. Прадстаўніца Міністэрства адукацыі Надзея Ганушчынка заявіла, што не існуе праблемаў з адукацыяй на беларускай мове, маўляў, у краіне 54% беларускамоўных школаў. Хаця ў Менску на беларускай мове навучаюцца толькі 3% вучняў. Яна адзначыла, што міністэрства плануе павялічваць колькасць беларускамоўных школаў. Намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур заклікаў беларусаў замежжа да эканамічнага супрацоўніцтва.
Мы очень заинтересованы в том, чтобы беларусы серьезно помогли бы нам с точки зрения инвестиционной активности.
Адносна закліку да эканамічнага супрацоўніцтва Васіль Юдакімаў з Вялікабрытаніі сказаў:
«У мяне ёсць асабісты свой опыт працы на Беларусі, вельмі негатыўны. Можа таму, што проста не з тымі людзьмі працаваў, падтрымка не тым узроўні была. Безумоўна, усе мы добра разумеем, што каб паспяхова весці бізнес у Беларусі, трэба падтрымка афіцыйных структур, уплывовых людзей».
Лідар бацькаўшчыны Алена Макоўская адзначыла, што чакае рэакцыі ўладаў на выніковыя дакументы згуртавання.
«Мы апелюем да дзяржаўных органов Республики Беларусь в плане принятия закона и в плане принятия державной программы Республики Беларусь относно дальнейшей працы с нашим белорусским замежем. Але то, что отбылся в этой диалоге, то, что отбылась в этой праце, для нас это, конечно, крок на сустрач с боку белорусской державы. Мы надеемся, что далее супраца пойдет конструктивным чином»,
сказала лидер Батьковщины Алена Маковская. Репортаж падрыхтаваў Алесь Дашчынскі. Болей пра з'езд беларусаў у свету пазней у нашай праграме ў перадачы «Беларускае замежжа». Працягваем праграму перадачы «Праскі акцэнт». Які змест мелі 15 гадоў кіравання Александра Лукашэнкі? Што такое беларуская нацыя па Лукашэнку? Якімі ўвойдуць у беларускую гісторыю гэтыя яе 15 гадоў? Напярэдадні 15-й гадавіны першай інаўгурацыі Лукашэнкі над гэтымі тэмамі ў «Праскім акцэнце» разважаюць філёзаф Валянціна Кудовіч, аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч і рэдактар БДГ Пётр Марцаў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Александр Лукашэнка быў абраны прэзідэнтам 10 ліпеня 1994 году. Але фармальна адлік ягонага кіравання пачаўся на 10 дзён пазней, калі ён прынёс прэзідэнцкую прысягу. І што ж адбылося за гэтыя 15 гадоў? Валянціна Кудовіч, удзельнік нашай сённяшняй перадачы, некалі назваў час кіравання Лукашэнкі паўзай. Можа, карыснай, можа, станоўчай, але паўзай, некім спыненнем. Вось наколькі вы, у тым ліку і Валянцін, зараз згодна з гэтым, ці ўсё ж такі гэтыя гады мелі нейкі ўласны, можа кепскі, можа добры змест, адрозны ад проста замарожвання, спынення сітуацыі? Валянцін, вам першаму слова.
Тыя словы былі прамоўлены у эсэ, яку называўся «Прэзідэнт недадуманай нацыі». Яно пісалася да 10-годзя кіравання Александра Лукашэнка. Агулам гэты перыяд я і назваў доўгай паўзай. Але мая метафара мела хутчэй станоўчай, чым адмоўнай канатацыі. Бо на моє тодішнє розуміння, білорусам, які досить зненацько отримали незалежну державу у 91-му році, потрібен був час, як призвичається до нового статусу. Однак, передусім, їм необхідно було зрозуміти себе іншими, і от тих, якими їх видумали комуністи, і от тих, якими їх вимудрили націоналісти. Лукашенко, заморозивши ситуацію на совєтський капил, але вже в межах незалежної держави, якраз і ошкодував білорусам гэты час на порозуміння з самими собою у радикально іншій ситуації. Правда, у тим же есе я виказав тривогу, що гэта, безумовно, потрібна білорусам пауза залишня затягнулася. Бо, відомочно, уже треба було рушити нікуди далі, а рух не передбачилося. До того ж, кожному було зрозуміло, що і після виборів 2006 року ми не отримаємо нового президента. А гэта захрасли уже у нікому непотребної паузі, буде одно змагатися за власну владу. Але здарився суд. У 2006 році ми вибрали нового президента. І хоча у нього було той саме прозвище Лукашенко, і чоловічі характеристики збільше опинулися ті саме, що і у ранішого президента, але політично він демонстрував гэтак довго чекану перемогу опозиції. Новий президент почав відслонятися від Росії, продекларував економічну лібералізацію і проголосив курс на інтеграцію з Заходом. Бодай єдине, що його тояснило своїм попередникам, гэта перастерога до національно-демократичних каштовностей. Тепер наш новий президент починає рихтуватися до виборів на другий термін. Ну, поглядимо, що з гэта отримається.
Петр, а який ваш погляд? Як би ви охарактеризували, ну, ось это, зміст, сенс гэтых 15 годов? Ось Валентин лічить, що після 2006 году ми, так би мовити, бачимо нового президента. Гэта так?
Я, наверное, согласился с Валентином в первой части его выступления. Лишь только добавил бы, наверное, что, в общем, и оперативность, как бы ситуация, особенно экономическая ситуация, на тот момент вообще не предполагала каких-либо резких движений. Новому президенту, я имею в виду Александру Лукашенко, в 94-м году понадобилось сохранить свою социальную поддержку и вот эти знаменитые предвыборные обещания там, о том, что он должен запустить заводы. В общем, они на самом деле были не пустые слова. Экономическая модель Белоруссии как бы на тот момент, да и, к сожалению, на сегодняшний момент, она, в общем, является частью бывшей советской экономики и целиком полностью зависима от России. В такой ситуации, да еще усложненной как бы вот этой борьбой за властью, наверное, никаких иных вариантов действий у президента и не было. Да? Потому что, в общем-то, стояла задача, которую Валентин Акудович достаточно точно описал, это вопрос как бы становления государства, да. Становление в полном смысле слова, там, с политической системой, с экономической системой. Ну, вот что получилось и могло ли получиться по-другому, не знаю. 2006 год, да, наверное, это какой-то поворотный год. Я не могу сказать, что это абсолютно новый президент, потому что, в общем, он сохранил свои представления о политической и экономической модели. И вот, собственно, с 2006 года я бы считал, что началась пауза, когда мы слишком долго выбираем модель своего будущего. И вот здесь уже промедление смерти подобно. Смерти, в общем, государственной.
Валер, наши коллеги намалявали такую достатково лагодную, может, в чимсти, картину. Неужо не мают значения для характеристики этих 15 годов, вместо 15 годов? Ну, вот это и вызначение опошней диктатуры Европы. Все ж таки, на початку 90-х была некая такая кволая, может быть, не хлемяжая, а ле демократия. Ну, а вот зараз и уже давно, давновато, яе и нема. И, может, в этом есть, вот, змест гэтых 15 годов.
Так, пауза и гэты период можно назвать только с глядища неких уявлений о потребном, о том, что быцем бы повинно было отбыться. В общем, в моей недавней передаче Владимир Мацкевич сказал, что одразу у 94-м годе он вызначил 10 задач, которые объективно повинен был выполнить выбранный президент, незалежно от его прозвища. Спадар Акудович, махчима, так само бачил по-своему, что мусил был робить Лукашенко. А покольки той гэтага не робил, то его на керование и называлася паузы. А Лукашенко бачив цю задачу зовсім по-іншому. На мій погляд, усе ж таки рух був. І керунок цього руху визначався логікою умацування чи утримання особистої влади. І то, що отрималося у виніку, стало побочним виніком виконання цієї головної задачі. Тому я б вельми сумнівно відносився до цієї ідеї, що з 2006 року у нас з'явився новий президент. Наприклад, демократичні процеси апріорі суперечили логіці формування персоналістського режиму. У виніку демократичні інститути і механізми були винищені під корінь і отрималося те, що ви, Юра, кажете, апошня диктатура у Європі. Те саме можна сказати і про ринкові реформи. Оскільки вони не відповідали логіці умасування влади, вони не відбувалися. А ось умасування суверенітету, нейтралізація вонкового впливу було необхідною умовою авторитарної на керування. У виніку сьогодні Білорусь є, бодай, самою незалежною країною в Східній Європі, а махчими і не тільки в цьому регіоні. Так само, поскільки націоналізм з'являється моцним чинником легітимізації режиму, то Лукашенко використав і гетую зброю. У виніку День Незалежності менавіта при дійним президенті став головним святом країни. І вся шматтисячна площа співає гімн амаль як у США.
Ось я і хотів далі протягнути гетую тему, підхопити гетую тему націоналізму, такого дивного, вельми своєособливого білоруського націоналізму а-ля Лукашенко. Ось як можна потлумачить такую іронію історії. В 94-м годі до влади в Білорусі прийшов чоловік, який в певному сенсі адмовляв легітимність існування держави, яку йому довелося узначаліть. При гэтым сілы, які гэтую легітимність горача адстойвалі, були гэтым чоловіком, гэтым політиком, політично розгромлені, маргіналізовані. І ось що потім? Ось та модель нації, менавіта нації, а не тільки держави, яка отрималася від гэтай паразы, від гэтай перамоги, гэта, на ваш погляд, закономерны вынік, по-іншому бы і не отрымалася сконструяваць, сабраць беларусаў націю. Гэта некі прамешкавы стан, некі такі фундамент, тая ж пауза. Ці гэта вось некі арыгінальны беларускі шлях да нацыяналізму, скажам так, Пётр.
Ну, знаете, я бы как бы так однозначно не заявлял бы, что он как бы отрицал легитимность основания державы, что он устроил, что ли, поиск неких опорных точек для белорусского общества, которые с его точки зрения отвечали интересам общества или были понятны. Да? Таким образом, значит, мы прошли через такую общественную дискуссию, которая закончилась печально, по поводу государственной символики, гимна. В общем, это был поиск какой-то идеологии. Естественно, ничего на тот момент предложить, наверное, Лукашенко не мог. Кроме как такие постсоветские опорные знаки для, значит, для общества, значит, хорошо знакомые и понятные. Ну, соответственно, как человек решительный, он, естественно, разгромил все альтернативные точки зрения и альтернативные политические группы. Ну, что касается модели нации, то есть я вот не очень часто как бы понимаю, что ты имел в виду, Юра, и что получилось. Все эти годы и по сей день белорусы ищут свой собственный белорусский путь, то есть свою модель. Как бы развития. И вот эти поиски, они абсолютно были отражены в этих общественных конфликтах, в политических конфликтах. То, что мы называем паузой и развитием, то, что Валера считает, там, неизвестно, что первично борьба за власть или постановление некой государственной модели. То есть идет поиск, и общество на сегодняшний день не готово на сегодняшний день даже ответить, каково же будущее Беларуси. В этом, наверное, 15 лет жизни общества и заключаются.
Вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – выники 15 годов керования Александра Лукашенко.
Пётр, ну я вось все-таки удакладню, вот, калі раскрыць вось крыху некую модельную ситуацию, якую мы вось бачили недавно. Умовно кажучи, молочная война, так, и белорусский лидер говорит, мы не схилимся, мы не склонимся, мы гордый незалежный народ, и при этом мы с русскими один народ. Так калі один народ, чым проблема, чаму не склонимся? Чому не сольемся в Русском море? Чем нам кепско там будет? С его пункту гледжения.
Негоже, конечно, отвечать вопросом на вопрос. Почему вы думаете, в каком случае он говорит правду? В двух случаях или в каком-то одном? Когда он говорит, мы не склонимся, и когда он говорит, что мы один народ. Можно считать так, что он отдает себе отчет, что нельзя как бы окончательно разрывать с российским рынком, соответственно, и значит, рвать российские политические связи. И он заявляет, да, что мы по-прежнему один народ, то есть мы по-прежнему братья. Можно верить в то, что он говорит, нас как бы не склонить. Мы не станем на колени и как бы нас не заставят там ввести российский рубль и унифицировать законодательство и стать одной страной. А может быть и то, и другое верно, когда он так говорит.
Це закономерный той выник, який сегодня мы маем. Я думаю, что закономерно, иначе бы мы его не имели. Чи могло отриматься по-іншому? Могло б. Історичний шлях завсёди варіативний. Але той варіант нації, який створив Лукашенко, що ж більше відповідає ментальності білоруського громадства, чим варіант білоруських одраженців. Менавіто тому він і має підтримку громадства. Справді, гэтая модель не подобна на класичний шлях створення європейської нації. Але Лукашенко не ставив такої мети, як формування нації. Він, повторяю, формував свій режим. Нація трималася як побочний продукт. Формував він її з того чоловічого і ідеологічного матеріалу, який був під рукою, який існував у громадянській свідомості і історичній пам'яті білоруського соціуму. А в цій пам'яті, наприклад, не було Великого князства Литовського, зато й була Велика Отчинна війна. Плюс логіка боротьби з опозицією БНФ штурхала його до референдуму 1995 року об символіці і мові. Що тичеться ось гэтых суперечливих заяв, які Лукашенко увесь час каже, то ж саме можна сказати і його виступ під час святкування Дня Незалежності, коли він з одного боку сказав, що нам не треба такі інтеграційні союзи, де існує яка монополія, де на нас тиснуть, а з іншого боку ми один народ. Це його звикла риторичні прийоми. Коли з одного боку він б'є себе кулаком у груді і доводить, що ми ніколи не зрадимо Росії. А з іншого боку, він увесь час підкреслює, що на нас нельзя тиснути, що ми незалежні. Це логіка утримання влади, це логіка умасування влади і це логіка легітимізації своєї влади. І тому це його слови нельзя сприймати літерально.
Валентин, коллеги больше анализовали риторику Александра Лукашенко. А меня в данном выпадку больше цікавить, как эта риторика и чему эта риторика отгукается в сердцах белорусов. Чему, коли говорится, мы не схилимся, мы не сдадимся? Реакция на это, ну так, не сдадимся, зрозумело. Чему не сдадимся, коли это мы один народ, коли это наши браты? Коли все, что говорится там на конт Великого Князства, мовы и так далее, это все, как зрозумело, пропаганда националистов, коллаборантов, часов войны. Хорошо, коли это пропаганда, то чему мы не сдадимся?
Видите, все-таки спочатку вернуться, как подтримать своих коллег и сказать, что я с ними погоджаюсь. Найперш у тем, что формально слова и учинки Александра Лукашенко вельми часто выпадают хоть за якой логики. Кольки мы уже дивились с гэта, а еще больше смешились, не перелечить, напевно. Але при этом мы часто не вельми задумываемся, что логика политики, формальная логика, это совсем разные речи. Вот и в этом прикладе, с якого почався этот фрагмент нашей говорки, бо с формальной глядища, это, ну, аннигиляция сенсу, отмовлять ту ситуацию, которую зробила Лукашенко президентом. А вот с политичного глядища все совсем иначе. Под середину 90-х годов демократичные, либеральные и национальные каштовности были в громадстве уже, но вся ж дискредитованная разрухой початку 90-х. Тому Лукашенко выбрал шлях до влады през вертание старых каштовностях, ведомых усім по зусім недавним житті у Советском Союзе. Для гэта передусім и ладзіўся союз з Россией. Але хутка гэтая позиция выявилася придатной и до больш масштабной політичной ініціативы Лукашенки. Потрапить на верхатуру Кремля ён мог только праз адмаўленне Беларусі як незалежной державы. Что не предмет, тогда и робилось на всех узровнях белорусской улады и сводком массовой информации, когда мы сгадаем ту пару. А вот все, что отмалось Путин, связано с тем, что Лукашенко в Кремль не потрапил. И его навертание на, так бы мовить, национализм. До речи, ранее, коли уже было ясно, что Александр Лукашенко, ну, диктатор, там, все вельми авторитарный политик, у всех дивило, как так можно, николи ни дел в свете не было, как диктатор, те, авторитарный политик не скрестовал националистичную карту, да? А, ну, теперь зрозуміло, чому не скрестовал, потому что хотелось вельми у Кремль. А вот, коли туди, повторяюсь, знову, не потратил, тоді стало ясно, что он возится за национализм. И тут самое интересное, вот что, что у нас, короче, вот недавно я сказал, что Лукашенко потребна была национализм без нации. Разом с тем, он его не мог формовать этот национализм на тех каштовностях, на яких стоял национально-демократичный рух. Больше за то, видимо, что эти каштовности не охопили все громадство, не отгукались во всем громадстве. И тогда он его начал будовать на тех знаках, символах, атрибутах, якія былі блізкі і, ну, натуральныя беларускаму грамадству. І таму ўсё тое, што ён кажа, ці бачня з тое, што ён кажа, і адгукаецца ў сэрцах беларусаў.
На мой погляд, праблема яшчэ ў тым, што ў беларускім грамадстве існуе такі даволі цікавы міт. Міт, што можна адначасова быць і незалежным, і адначасова інтэгравацца з Расіяй. И, до речи, социологические опытания в 90-х годах прикладно и показывали, что прикладно треть населения одночасово выступала и за незалежность, и за объединение с Россией. И практически вся белорусско-российская интеграция протягом вось этих годов прикладно и сводилась вось до этой идеи. То бок мы одночасово и объединовались, и одночасово были незалежными. И тому Лукашенко протягивает гулять менавито на этом мите. И пока что, ну, это удается.
Я бы уточнил, что это, в общем-то, результат глобальной государственной пропаганды. Собственно, в этом была и цель-то проекта. Сохранить вот эти дотации, то есть получить гигантские деньги, для этого необходимо было пропагандировать достаточно противоречивые вещи. С одной стороны, так сказать, независимость, с другой стороны, интеграция в Россию. Это было двойного назначения. Мощная государственная кампания, которая запутала, в общем-то, общественное мнение.
Якими войдут в историю гэтые 15, ці, магчыма, яшчэ колькі гадоў, калі на чале Беларусі стаяў Александр Лукашенко? Валер, вось як вы думаеце, будзе падведзен гэты вынік калісьці?
Проблема ў тым, што вынікі яшчэ падводзяць рана, і мне падаецца, што ў гэтым галоўная праблема, таму што вынік можа быць зусім нечаканы. Вось, и я думаю, что еще при керовании Лукашенко громадство позбавится от шмат яких иллюзий на конт эффективности створенной им социальной модели. И вот за тую долгую стабильность, за тую отмову от реформ, найперше экономичных, доведется громадству платить. Причем платить еще, думаю, при лукашенковском керовании. И первые предметы вот этой расплаты, мне подается, уже начали з'являться под час вот этого экономичного кризиса. Конечно, сказать, вовле, этот период лукашенковского керования уводил историю як вельмі суперечлівы. С аднаго боку, сапраўды і тармажэнне было, і пэўная пауза, як кажа спадар Акудовіч. А з іншага боку, за гэты час кансервацыі грамадства, гэта самае грамадства паступова адаптавалася і да рынкавай эканомікі, і да незалежнасці. Хочацца спадзявацца, што была атрымана і прышэпка ад дыктатуры.
Я цалкам салідарызуюся, прынамсі, у першай частцы са спадаром Карбалевічам. Пра гэты 15 год можна будзе казаць хіба толькі ще раз наступныя 15 год. Бо концептуальная деятельность политика оценивается не только, она вот не столько тем, что он рубит тут и теперь, а тим, як його ненаробок адаб'ється на лице будучні країни. А ось гэта ми іще поки не ведем раз, а по-другое. Тут я згадую зовсім з іншої нагоди думку, виказану Томасом Еліотом, славутим англійським поетом і есеїстом. Він мені сказав, що кожен великий твор, який з'являється сьогодні, він переформатовує і часом амаль цілком наше уявлення про минуле у своїй літературі. Да? Я гэта до того, що цілком магчима, ще, що некий учинок, дія, подія і так далі Олександра Лукашенка покаже нам зусім у іншим і незвиклим вигляді ось гэте 15 год. І ми почнемо глядіти на гэте 15 год зусім інакше. Так що я би покуль, от тут в одрозні Валерія Карбалєвича, я би не розшифровував, чим адаб'ються нам гэте 15 год, бо я гэта не ведаю.
Я думаю, що от от коллег я смогу ответить конкретнее. То есть, ну, Лукашенко уже вошел в историю как первый белорусский президент, как политик, при котором возродилось белорусское государство, независимое и суверенное. В ближайшие 3 года, здесь я абсолютно согласен и с Валерием, и с Валентином, в ближайшие 3-4 года, то есть ближайший президентский срок покажет, сумеет ли Александр Лукашенко по-настоящему войти в историю по-взрослому. Потому что в эти годы придется сформулировать ему новую концепцию развития государства. Ему придется изменить политическую и экономические модели, выработать новые. И ему придется перевернуть мозги белорусов, объяснив образ будущего Беларуси. И вполне однозначно. И я не говорю, что это можно сделать за 5 лет, но вот эти 5-7 лет, они будут решающие. Решающие для Александра Лукашенко и оценки истории.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ее удельничали философ Валентина Кудович, оглядальник нашего радио Валер Карбалевич и редактор БДГ Петр Марцев. Вел передачу Юрий Дракохруст.
www.svoboda.org/m
Тепер наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Знайди свободу в телефоне.
svoboda.org/m. Свобода, якая завсёды с тобой.
А зараз звонки на свободу. У агляді телефонування за тиждень слухачі говорять про справу зняволених волковиських предпримальників, підводять виніки 15-годдя президентства Олександра Лукашенки, обмірковують теми, які їх турбують, діляться новинами свого життя. Агляд телефонування за тиждень підрихтував Ягор Майорчик.
Сама болей телефонаванняў на гэтым тыдні прысвечаная справе зняволеных ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Яны знаходзяцца за кратамі ад 8 лютага. Аўтуховіча падазраюць у тым, што ён кіраваў групай афганцаў, якія рыхтавалі замах на кіраўніка гарадзенскага аблвыканкаму Уладзіміра Саўчанку і намесніка міністра па падатках і зборах Васіля Каменку. 16 ліпеня, у дзень салідарнасці з палізняволенымі, Мікалай Аўтуховіч спыніў галадоўку пратэсту, якая доўжылася 91 дзень.
Вельмі ўзрадавала мяне навіна, што Мікалай Аўтуховіч спыніў сваю галадоўку. Усе гэтыя дні мяне вельмі гэта волнавала, ўзрадавала гэта, таму што я не лічу, што гэта вельмі эфектыўна. Смерць, якая могла быць, только узрадавала бы гэтай улады, а нас расчаравала бы. Таму не трэба так рваць сэрцы, асабліва сваім блізкім, гаспадар Мікола. Не саветую нікому із апазіцыянераў такія галадоўкі доўгатэрміновыя рабіць. Віктор Латва.
Аўтухович – обычный уголовник, который поднял руку на милиционеров, там поджигал или что-что, или на Савченко. Это уголовное дело. Какой же это политический оппозиционер?
Поважаемый Александр Егорович, Чем он перед вами так страшно провинился? Чи он злодей, чи забойца? Только вы можете уратовать життё нашего молодого соотчинника. Мы, белорусы, будем вам за это вельми удячные, а пошана народа от гэта до вас только узрасте. Глубоко устревоженные мати и бабули Евгения Козлова и Инна Мишур.
На гэтым тыдні слухачы працягвалі падводзіць вынікі 15-годзі прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі.
За 15 лет Лукашенко бросил Белоруссию в долговую яму России. И такую же яму Белоруссии копает Евросоюз для того, чтобы содержать Лукашенко и постепенно его менять, то есть перевоспитывать, менять его сущность. Напрасно стараетесь, господа европейские чиновники. Так что самостоятельности и независимости при Лукашенко у Белоруссии не было, нет и не будет никогда.
Белорусский народ счастлив, что первым президентом стал истинный белорус, а не какие-то отщепенцы Запада, которые ставились как на Украине. Вот так они сейчас и живут. Так живут и прибалты. Если бы не мешали Лукашенко работать, вот эти вот Шушкевичи, Милинкевичи, Козуличи и остальные, то, видимо, мы жили еще лучше. Сколько построил Лукашенко и сделал для белорусского народа, ни одной из союзных республик подобного не сделали. И нечего вам обливать нашего президента. Пожалуйста, будьте вы белорусами, будьте помощниками президента, а не подобными подрывниками, которые держали Белоруссию заперти от Запада.
Как в 1904 году Зенон Позняк стал президентом, не было б невучил министров, которые не володуют даже своей родной белорусской мовой. Беларусь была б Белоруссию. Микола Чалитаменск.
У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень слухачы гавораць пра ўладу.
Читал в опошнем номере «Народной воли» интервью Лукашенко с австрийским журналистом. Сдавалось, что уже давно можно было призвучаться с новыми пассажами этого человека. Олеж, Олеж, ой, скорее ласка, а чему вы слухаете то, что сказал Зельцер? Чему вы в это верите? И он поравновывает КДБ с гестапо. С гестапо никто не выходил, а он выжил здоровым и менее залежным от наркоты. Ну, прямо-таки Зельцер покинул прос полторы годы санаторий администрации президента. Але справа не только в этом. Чомусь Лукашенко забылся на то, что ровно 10 год тому не вышли с того самого санатория Юрий Захаренко, Виктор Гончар, Анатолий Красовский, Олесь Поздней и Змитер Завадский. А когда мы снова возят то, конечно, что у гестапо и КДБ забивали не только на посторонках, то требовало узгадать трагичные смерти, непожитанные для улады журналистов Вероники Черкасской, Василия Гродникова. Их смерть напоткала, как кажут, с доставкой на дом. А забойцы за этой поры не знойтены, с повагой Владимир Зверник.
Вы слухаете агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Слухачы гавораць на тэмы, якія іх турбуюць.
Дивные у нас керовники. Спочатку ходят по свету с протягнутой рукой, просят гроши. Коли не дать так, дык хотя бы позычить. А потом транжирать эти гроши на разные сумневные шоу. Тито с танками, тито со стареючими зорками, якие уже навод не устане открывать рот отповедно с фанерой.
Надеюсь. Может, с встречи Медведева Обамы открыли белорусам двери в штаты, как у простую краму. Моя встречная сестра хочет побачить брата. Ему 90 год, живе в штатах. Купатится на проблемы, а я верю, что будут змены. А пока он питание стоит, як и быть, еще не до штату долететь. Да не дай бог, брат помрет.
Треба льготы на веки и на проезд в городском транспорте вернуть тем, кому зараз за 70 годов. Это дети Другой мировой войны. Это дети ветеранов, яких уже засталося вельми мало. Мои батьки, удельники Минского подполья, были арестованы гестапо и отправлены в концлагерь в Немеччину. А мы застались сиротами. Нам было 10 и 5 годов. Наш президент и урад повинны звернуть увагу на такую категорию громадян, коли они кажут, что ничто не забыто и никто не забыт. Лариса, город Минск.
Добрый день, Свобода. 15 липня на хвалях Свободы прогучала информация, что старшиня Минской областной организации партии БНФ, коли не помиляюся, Змитер Виноградов, подал заяву в суд на сябра этой же партии, его прозвище Салаш. Это называется «приехали». Милиция, спецназ, АМАП, КДБ могут спокойно отпочивать. Оппозиция сама себе знищить, пересажая, оштрафуя. Что тут сказать? Бридко от того, что зараз отбывается в оппозиции. Виноградов, рассказывающий про моральную шкоду коштом у 2 миллиона белорусских рублей, якую ему быцем бы нанес Салаш, у конца сказал цікавую фразу, что он, Салаш, перемахнул к Миленкевичу. Может, у гэтым и сутность пытання? Лечу, что оппозиция приступила к самознищению. Илья Копыл, город Минск.
Аўтары тэлефанаванняў дзеляцца навінамі свайго жыцця.
Это вас беспокоит с Ельска, Гомельской области. Я обращаюсь от имени 50 пенсионеров, у которых недавно наши власти отобрали сарайчики, которыми мы пользовались 30 лет. Ни на какие наши просьбы они не реагировали. Они проводили дважды с нами собрание, но никаких мер не приняли. Мы написали письмо, но также никаких мер не было принято. Нас не посчитали людьми, которые мы проработали по 40 и более лет. Нет, это была наша последняя надежда и наше здоровье, эти сарайчики. Они мотивируют на то, что мы самовольно заняли эти земли. Этими землями мы пользовались 30 лет тому назад, когда была советская власть. И тогда за землю не платили, а теперь они от нас требуют документы. Какие мы сейчас можем дать документы? Почти все уже сарайчики снесены, осталось очень мало. Там как прошла война.
В городском поселке Паричи 2 месяца как отключено везде уличное освещение. Люди ходят, падают в темноте. А в поселковом совете председатель с секретарем отвечает: уплатите по 10 тысяч с подворья. Это вымогательство, а бандитизм и наркомания в городском поселке Паричи процветает.
Шановные слухачы, телефон Свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамлення ў код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Гэта былі званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёршык. Мы чакаем вашых меркаванняў. Тэлефануйце.
Пятьдесят пять гадоў беларускай свабодзе.
Сёлета.
Год за годам.
Галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды.
Увесь ліпень.
У заключнай перадачы серыі Сергей Шупа запрашае вас у падарожжа па аўдыоархівах свабоды. Гэтая перадача ў нашым эфіры ў наступнай гадзіне. А зараз вольная студыя. Ці не самая гучная містыфікацыя беларускай літаратуры на мяжы 20-го і 21-го стагоддзяў паэтка Леся Беларуска. Яе надзіва лёгка прызналі і крытыкі, і гісторыкі літаратуры, і ўкладальнікі паэтычных анталогій. Калі ж Леся Беларуска пачала выходзіць пад кантролю яе стваральніцы, містыфікацыя была раскрытая. І нядаўна ў менскім выдавецтве «Лімарыус» выйшаў у свет паэтычны зборнік Лесі Беларускі «Малітва да Калымы», дзе ў выходных дадзеных пазначана і імя сапраўднай аўтаркі вершаў Валянціны Коўтун, з якой у нашай менскай студыі сустрэўся Міхась Скобла.
С
Гаспадарня Валянціна, давайте вернемся до самого початку этой истории. В 1997 году в часопісе «Полымя» была опубликована низка лагерных вершов неведомой до той поры поэтки Лесі Беларускі. Ей была придуманная биография зэчкі, якая сядзела у лагеры «Элеген» на Колыме. Часопісу «Полымя» на той час поверили и у існаванне Лесі Беларускі. Яе вершы цитовали, уключали в анталогии. Нікому и в голову не приходило, что можно мистификовать Колыму, мистификовать ГУЛАГ. Что керовало вами, коли вы задумывали вот эту мистификацию?
Ну, по-перше, ничего я не задумывала, особливо мистификацию, особливо в дочинении до Колымы. Все отбылось поза моей волею и поза моими некими жаданиями. 90-е годы распочалась великая работа фонда Ефросини Полоцкой. Майя Тодоровна Кляшторная привела до нас у гости Василя Малагушу и попросила дать ему слово. Я, конечно, дала ему слово, и он рассказал трошки про свои уражения про Колыму и рассказал про то, что там он встречался с Лесей Белорусской. Я почула это, але так как была занятая вельми, я попросила Аллу Конопельку зайти, да, Малагуши, записать биографию этой Лесі Белорусской и хоть что-нибудь, что он вспомнить, может, какие песни, может, какие хоть назвы.
У той час вы еще думали, что Леся Белорусская існавала реально?
Я была просто упевнена, грунтовно упевнена, что Леся Белоруска – это реальная особа, реальная зечка, как теперь кажут, и что это реальная поэтесса. Алла Конопелька принесла до этого часу уже биографию, записанную со слов Малагуши. Теперь то я разумею, что она была списана трошечки с крутого маршруту Евгений Гинзбург. Але тогда мне в голову это не приходило. Я, правда, как досвеченный уже критик, я увидела, что там много романтично вымышленного, но не могла наставница вязковая сустракаться с Санавой и навод уплывать на решение Сталина. Ну, это было, конечно, абсурдно. Але вершов то не было, а были только некие географичные назвы и некие темы. Вот типу «Я ляжу в бараку», «Тут печка-бочка», «Огонь», а я пишу верши. И географичные назвы были. Вот, географичные назвы были.
А так. Як усё-таки почали узникать вот конкретные литературные творы, верши, якія потом были надрукованы у Полымі?
Коли я зразумею это сама, як яны у мяне внутри узникли, то, напевно, я зразумею великую таямницу творчести.
Узгадаем некалькі подобных мистификаций. Так, вот так. Чех Вацлав Ганка придумал краледворский рукопис, и он что мел на увазе? Мел на увазе уратовать свою родзиму от анямечвання, так?
Так.
Вот якую мету ставили перед собой вы, придумываючи гэтыя верши, ставячи под імі лягерную гэтую топонимику, ставячи гады 46-й, 47-й, ну, коли вам некалькі годов чего было, якую мету вы перед собой ставили?
Ну, по-перше, на жаль, я не ставила перед собой глобальных метов. Ни ратавання родзімы, ні нейкое узвышение калымской темы. Не, я нічого глобального не ставила, просто отбывался творчий процесс. Я, прочитавши біографію, настолько проникла у гэты лёс, я як бы з ёй зраднілася. Разумеете, коли б я не зраднілася з лёсом тёткі, я б нічого не написала, здарэшты. Ніякий роман не узнік бы. Тут я раптом почула гэтыя галасы, гэтыя загады конвоїров. Я просто їх почула. Я просто села, і яны пайшлі гэтыя вершы. Всё. Я ж не ставила, что там Валянціна Коўтун. Я шчыра верила, что это Леся Беларускай. Я ніколі не абмяжовала сябе у нейкіх творчых імпульсах. Я почула гэты брех собачий, я убачила гэтыя снягі. Я постоянно вспоминала Ларису Антоновну Генеш. Не я, не мы пишем. Помните у Лины Костенко? Поэзия, я ж только инструмент, з якого плачуть сны моего народа. Все, я только инструмент. Я ни в яким выпадку не приписываю себе некие заслуги.
Подобные выпадки у истории литературы еще ж таки здараются. Тут просто один момент есть. Менавіта тема, менавіта гэты гулах, менавіта Колыма. И у чем тут могла быть шкода? Я потлумачу на конкретном выпадку. Лето еще выдавецтве «Белорусский книгосбор» рыхтавалася до выдання книга «Расстраляная литература». Это сборник текстов, загубленных у часы большевицкого террору авторов. И только в самый апошний момент уже зверстки были знятые верши Лесі Беларускі. Коли б яны туды трапили, який был бы это мартиролёг? Якое б это было б ушанаванне памяти ахвяров ГУЛАГу? Это была б компрометация и мартиролёгу, и самих ахвяров. Это сыграло б на руку неким певным политичным силам, якія еще не кажут, что курафатов не было, что там немцы расстреливали людей. Вот про подобные наступствы этой своей творчести вы думали?
Я думаю, что вы абсолютно неправильно трактуете эту ситуацию. Абсолютно. Я категорично не згодна з гэтым, калі вы, менавіта вы, взялі б яшчэ раз уставілі вот гэту Лесі Беларуску, прыгучала б не Валенціна Коўтун. Я просто інструмент, прыгучалі б галасы тых замардаваных, якія не вярнуліся, якія знішчаны.
Вось выйшла гэтая кніга «Малітва да Калымы».
Так.
Там жа ў душках стаіць Валенціна Коўтун.
Гэта вершы выйшлі, біяграфіі няма.
Як жа устаўляць гэтыя вершы ў анталогію расстраляных, рэпрэсаваных? Выбачайце, тут ёсць такі этычны момант. Вось вы ўжо не аднойчы згадалі імя Васіля Малагушы, сапраўды вязня ГУЛАГу, які, як вы цвердзіце, ну і натхніў вас на калымскую творчасць. Малагуша памёр некалькі гадоў таму. Напрошваецца пытанне, чаму вы не развянчалі вось гэтую містыфікацыю пры ягоным жыцці?
Да я ўпэўнена была, што яна жывая, што яна існуючая. Проста заняліся даследчыкі і даведаліся, што такога чалавека Ларысы Марозавай няма. Але я да апошняга ўсё-такі верыла, што яна ёсць, разумееце? Калі б я ведала, што яе няма, то напэўна б вот гэтай падборкі Лесі Беларускі не было б. І Малагуша па сутнасці быў аўтарам самога прозвішча, самой ідэі. Але я сказала б, што гэта і не ён аўтар, а аўтар Евгеній Гінзбург. Бо цяпер, перачытаўшы круты маршрут і прачытаўшы нешта з дзённікаў Малагушы, я зразумела, што гэта адтуль. Па сутнасці Евгеній Гінзбург з'яўляецца аўтарам ідэі.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у вольнай студыі Міхась Скобла гутары з паэткай Валянцінай Коўтун пра яе зборнік вершаў «Малітва да Калымы».
У сувязі з Малагушам яшчэ адно пытанне.
Так.
На якіх умовах перадаў ён вам гэтыя свае вершы і дзённікі? І дзе яны сёння знаходзяцца?
Ну, вершы ён мне ніякія не перадаваў. Дзённік ён, напэўна, мне прынёс яшчэ ў палымянскі перыяд. Дзённік апынуўся ў мяне на дачы, ну, ў архівах маіх. Як ён мне трапіў? Я не магу сказаць, это было даўнавата. Ён на мяне і прасіў. Кажа: "Вот, Валентина Михайловна, можна я несколько стихов переведзіце мне на рускі язык?" Вот я перевёл, пасмотрите, з беларускай на рускую. Тое, што ўжо было надрукавана. Я ж без всякага сумнення, я яму паправіла.
Вы свае тэксты пераклалі на расейскую мову,
ён, так,
і яны пайшлі, і яны 20... пайшлі жыць як бы паўторным кругам.
Паўторным кругам.
Як творы Лесі Беларускі.
Так, напэўна. Я ж не ведала, з кім ён там уже кантактуе далей. Я просто для яго.
А ці узгадняў з вамі Васіль Малагуша свае гэтак званыя ўспаміны пра Лесю Беларускую, якія ён публікаваў пры жыцці?
Нічога не ўзгаднялася. Я ўспрыняла гэта за чыстую манеру. Нету, як кажуць.
Калі я пачынаў чытаць успаміны Малагушы, мяне адразу ўзнікалі сумненні. Ну, скажам, пра ўмовы творчасці ў лягеры. Тыя, хто вярнуліся з лягераў, пакінулі вельмі яскравыя успаміны пра тое, як можна было там пісаць і што за гэта можна было атрымаць. Прыкладам, Пятро Бітэль за пераклады пана Тадэуша сядзеў неаднойчы ў карцеры. Уладзімір Хадыка па ўспамінах Масея Сяднёва зашываў свае вершы ў каўнер ватоўкі. Леся Беларуска ў інтэрпрэтацыі Малагушы працавала над двума тамамі прозы і паэзіі. Вымалёваўся такі не лягер на Калыме, а дом творчасці.
Дом творчасці.
Але і ў тых вершаваных тэкстах, якія належаць вам, Леся Беларуска ці не занадта смелая. У вершах яе непрыкрытая антысаветчына.
Ну, я тады была такая. 90-е гады. І цяпер, напэўна, такая іначай. Неяк мы з Сергеем Панізнікам гаварылі, што ж адбылося б з цёткай, калі б яна выжыла. Што яна б, канешна, павернула б гісторыю Беларусі трошкі іначай, і што яна б, напэўна, трапіла ў лагер. І я больш тут як цётчына наступніца. Поэтому Леся Беларуска тут і цётка яна. Я Лайза Пашкевіч у нейкім плане.
Чым вершы Лесі Беларускі яшчэ выклікалі давер да сябе? Што пад вершамі стаялі канкрэтныя даты і канкрэтныя геаграфічныя назвы. Падпісаць сучасны верш 1946 годам і паставіць пад ім месца напісання «Лягер Эльген» – гэта тое самае, ну, на маю думку, як падрабіць дакумент. У чым вас, дарэчы, і папракае прыкладам крытык Анатоль Сідарэвіч? І ў яго словах мне бачыцца пэўная рацыя. Вы згодныя?
Да, вы знаеце, я таксама згодна, але это цяперашніх пазіцый, але тады гэта быў проста радок. Вот радок верша, як працяг верша, радок. Вот і ўсё. Проста мне здалося, што для таго, каб паказаць яе, каб яна загучала для нас паўней, я павінна пра гэта сказаць, якія гады, якія, як назвы гэтых. Буквально недавно я прачытала не тады, а цяпер Евгеній Гінзбург круты маршрут. Я, знаеце, як цяпер моладзь кажа, абалдзела. І паверце, што калі б я ў той час прачытала Евгеній Гінзбург, я зразумела, адкуль біяграфія Лесі Беларускі. Поэтому соаўтаркай Лесі Беларускі па поўнаму праву я называю і Евгеній Гінзбург.
Подобная на вашу историю отбылась у 20-е годы минулого стагоддзя с письменником Раменом Гаары. Он был ведомым литератором, атрымал Ганкуровскую премию, але гэтага ему подалося мало, и он стал писать под псевдонимом Ажар, выставляючи гэтым самым Ажаром своего племенника. И Ажар так само атрымал Ганкуровскую премию. Дарэчы, гэта адзінкавый выпадок у гісторыі премии, калі яе двойчы атрымал один и той самый письменник. Статус премии гэтага не дозволяя. Але племенник Рамена Гаары выйшаў з-пад кантролю дзядзькі, перастаў увогуле на яго зважаць, і дзядзька быў вымушаны раскрыць містыфікацыю. Ці не адбылося і ў вас, што Леся Беларуска пачала выходзіць з-пад вашага кантролю і жыць сваім жыццём у літаратуры?
Дзякуй Богу, што яна выйшла, самае важнае, каб яна засталася ў спадчыне беларускай літаратуры. Разумееце, яе па сутнасці пачалі выводзіць з-пад майго кантролю і з-пад ісцінага стану рэчаў. Калі я прачытала вот рускамоўныя тэксты, рускамоўныя падводкі да Лесі Беларускі, я зразумела, што Леся Беларуска. Вось-вось, калі б, знаеце, шчыра кажучы, калі б я не была жывая, а калі б гэта пасля маёй смерці адбылося, я не ўпэўнена, ці засталася б Леся Беларуская, беларускаю ў поўным сэнсе, а ці не стала б яна проста вот рускамоўнай, і што гэта было б не на карысць нашай літаратуры, а так проста адбылася падзея, па сутнасці ні ў якай літаратуры не было такой годнай містыфікацыі, не было. Толькі в нашай літаратуры, я думаю, што гэта прыклад еўрапейскасці. Проста мы павінны больш паважаць сябе. І мы самі сябе, і нашы калегі самі сябе таксама, сваіх калег паважаць сябе. Мы вартая, годная нацыя, і літаратура таксама годная.
Дзякую вам за гутарку. Пра адну з самых гучных містыфікацый у беларускай літаратуры канца 20-го стагоддзя мы размаўлялі з пісьменніцай Валянцінай Коўтун.
У вольнай студыі Міхась Скобла гутарыў з паэткай Валянцінай Коўтун пра яе зборнік вершаў «Малітва да Калымы».
Доследы свабоды.
Вада, дакладней лічыльнікі вады, падзялілі грамадзянаў Беларусі на тых, хто плаціць за яе танна і каму яна абыходзіцца амаль утрая даражэй. Якія захады можна прапанаваць, каб не толькі эканоміць ваду, але і захаваць прынцып сацыяльнай справядлівасці? Тэму вывучала Юлія Рымашэўская.
Травеньскі рахунак за камунальныя паслугі для мянчанкі Маргарыты і яе маці-пенсіянеркі выявіўся сюрпрызам. Маргарыта са здзіўленнем убачыла, што за ваду яе маці прыйдзецца плаціць больш як удвая даражэй, чым у красавіку. Гэта ж пацвердзілі жыроўкі за чэрвень і ліпень. Кубаметр вады для маці, якая не ўсталявала лічыльніка, пачаў каштаваць не 627 рублёў, а 1544 рублі. Маргарыта пайшла ў ЖЭС, дзе выслухала лекцыю пра тое, што трэба было ўсталяваць лічыльнікі, што ўсіх папярэджвалі, а самыя ў партыі хай зараз пераплачваюць, калі ў іх ёсць лішнія грошы. Маргарыта згодная, што ўлік патрэбны. У сваёй кватэры яна гэтыя прылады ўсталявала. Але жанчыну здзіўляе, што ў Беларусі, дзе ўлада быццам бы абвяшчае роўнасць правоў грамадзянаў, для адных вада прадаецца па адной цане, а для другіх па амаль утрая большай.
У маёй мамы вот вопрос стаяў как раз, почему я этим занялася. Она живёт в однокомнатной квартире возле орбиты, ей 86 лет. Ну, мы так посмотрели, она не переживёт никакого ремонта. Надо раздолбить плитку там или что там ещё, вот, и делать эти счётчики. Конечно, пожилые люди этого не хотят, и молодые тоже, которые недавно сделали ремонт, тоже этого не хотят. Мы посчитали, что лучше уж мы будем платить, потому что маме ремонт не пережить 86 лет. Есть только один момент, что продают воду 0,6 или 1,5. Вот этот факт, он же вопиющий.
Уже секуды звернулася жанчына, паводле яе словаў, ёй па сакрэту распавялі, што не толькі тарыфы большыя для тых, хто не ўсталяваў лічыльнікі. У паўтара раза нібыта большыя і нормы ўжывання вады на чалавека, які жыве ў кватэры без лічыльнікаў. Такім чынам, атрымліваецца, што гэты грамадзянін пераплачвае яшчэ і за павышаны аб'ём вады, якім ніколі не карыстаецца. Чаму існуюць розныя тарыфы на ваду ў залежнасці ад таго, усталяваны лічыльнік ці не? У прыёмнай міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі спаслаліся на ўказ Александра Лукашэнкі.
Был указ президента на прием к заместителю министра Ліпеню. Пусть он с вами отдаст объяснение.
У Миколая Станиславовича Ліпеня удалося даведацца, што значная большасць жыхароў Менску і грамадзянаў Беларусі ўжо ўсталявала лічыльнікі. Гэтыя працы будуць працягвацца, але каб давесці колькасць карыстальнікаў прыладаў да 100%, людзям, якія не ўсталявалі лічыльнікі, ваду адключаць ніхто не збіраецца, запэўніў намеснік міністра.
Так сімулююць, і рассрочку ўстанаўляюць прыборы учёта на 3 месяцы, на полгода. Поэтому сімулу для ўстаноўкі і так, это ж паказвае, што эканомія сразу пачти в 2 раза дасягаеш, што жыльцы менш патрабляюць, чым норма. Если будуць плаціць у ўстаноўленым парадку, значыць адключэння ніякіх не будзе.
Намеснік міністра Мікалай Ліпін не адказаў на пытанне, наколькі абгрунтавана тое, што тарыфы на ваду амаль утрая адрозніваюцца.
Гэта было даследаванне Юліі Рымашэўскай. Ці ўсталявалі вы лічыльнікі, колькі сэканомілі? А пытанне на вуліцах горадні.
Поставил, почувствовал разницу. Ну, раза полтора точно. Через сколько продать? Если установка стоит 120 тысяч, если я плачу за воду 8 тысяч, то за полгода, может, за год оправдается.
Очень даже удобно. Экономия большая есть. Как мы платили по общему, это 2 раза дешевле получается.
Уже давно оправдываюсь. За воду 14 тысяч хиба за месяц.
Водомер мы поставили, но экономия, какая может быть экономия? Сколько пользовались, столько и пользуемся. Сейчас сезон такой, поливать огород надо. Надо ставить вот счетчики. Надо же знать, за что ты платишь, сколько пользуешься, сколько платишь.
Мне пришел счетчик 43 тысячи. У меня не было счетчиков. А сейчас 1 куб 3 с копейками. За воду мне пришло, потому что не стояли счетчики. 4 человека прописано. Поэтому значительно, конечно, меньше платим сейчас со счетчиками.